Студия «Медиакнига» представляет. Юрий Никитин. «Троецарствие». Книга четвертая. «Ютланд. Брат Придона». Читает Александр Чернов. Часть первая, глава первая. Стена деревьев распахнулась, как полог шатра, и пропала за спиной. Конь выметнулся навстречу ветру в выжженную жарким летом степь. Справа и слева в топоте копыт заскользил безграничный простор родной Артании. В небе все то же сухое и колючее солнце, а далеко впереди гордо вздымаются стены родной Арсы. Ютлан наклонился к конской гриве. Алац понял и с галопа перешел в стремительный карьер, обогнав Хорта. Тот захрипел от обиды, прижал уши к спине и ринулся такими частыми скачками, что поравнялся и шел ноздря в ноздрю, пока не пришлось сбросить скорость перед воротами стольного града. Стражи проводили взглядами не мальчишку в седле, а волочащуюся за конем на длинной веревке добычу, гигантского кабана. Один покачал головой, другой сплюнул вслед. Они с грохотом пронеслись по широким улицам. Алац дорогу помнит. Остановился перед величественным теремом из толстых бревен. В Куявии такие называют дворцами. Требовательно заржал и топнул копытом. На крыльцо медленно вышел высокий худой старик в наброшенной на голые плечи шкуре барса. Ветерок шевелит коротко подрезанные снежно-белые волосы и бороду. Кожа на лице прокаленная солнцем, морозами и ветрами. Плечи и грудь широки, живот почти прилип к спине. Толстые руки свисают чуть ли не до колен. И еще на нем, как помнит Ютлан, из почтительного перешептывания молодых воинов, больше шрамов, чем на многих бывалых воинах. Старик приложил ладонь козырьком к глазам, защищая их от солнца. Совсем не старческие глаза внимательно смотрели на подростка, худого, прокаленного зноем, всегда напряженного, как струна. Вот только как бы не прожаривался на солнце, становясь с головы до ног коричневым, а то и вовсе как обугленная головешка, но руки от локтей до кончиков пальцев всегда белокожие, как часть его матери, парей солнцерукой, у которой белыми были до плеч. Но только руки Ютлана не дают света, как получалось у его матери. Конь заржал еще раз и застыл, будто вырезанный из дерева, а Хорт, едва тот прекратил бег, сразу же лег и замер, такой же неподвижный, будто и неживой. Раньше такое не успокаивало, а пугало. Пес должен везде бегать, всюду совать нос, все обнюхивать, выпрашивать лакомый кусочек, вилять хвостом, на кого-то рычать, к кому-то ластиться. А этот всегда безразличен и делает только то, что велит этот звереныш в седле. Кони пес худые, поджарые, черные настолько, что казалось, их шерсть горит черным огнем. У Алаца даже копыта угольно-черные. А когда ржет, что бывает крайне редко, страшно смотреть на черные зубы, длинные и острые, как у волка. Хорт с подтянутым животом выглядит вечно голодающим. Ребра резко выпирают под тонкой кожей. Ютлан покинул седло. Высокий и широкий в плечах подросток, но с плоской грудью и руками, что кажутся чересчур длинными из-за худобы. «Здравствуйте, дядя Рокош», — сказал он почтительно, звонким и детским еще голосом. Хотя Рокош, конечно, не дядя и даже не дед, а прадед. «Я поймал что-то новое». «Поймал?» — переспросил Рокош. Ютлан с хмурым видом развел руками. «Слишком уж брыкалось, пришлось удавить». Он отвязал веревку от седла. Рокош, кряхтя, сошел с крыльца и внимательно оглядел добычу. Брови приподнялись, на лбу появились глубокие складки. Молодой, но гигантских размеров кабан, жуткое порождение лихих земель, каким-то образом добрался по лесам, оврагам и балкам почти до самой Арсы. Слишком огромный в сравнении с обычными лесными, злобный. И хотя такой еще не может бахвалиться чудовищными бивнями, как его старшие сородичи, но так же, как и они, в состоянии сбить с ног взрослого мужчину и растерзать даже нынешними клыками. Конечно, в лихих землях на них охотятся успешно. Партии охотников всегда возвращаются с добычей. Особо отважные ходят на таких и в одиночку. Мясо прекрасное, шкура годится хоть на сапоги, хоть на обивку щитов, но Ютлан все-таки подросток и безоружен. Ютлан из-под лобья взглянул на Рокоша. Торопливо снял с седла мешок и вытряхнул на землю с десяток голов гигантских муравьев, каждая размером с крупную репу, и аккуратно срезанные усики гигантской осы, больше похожие на крылья совы. «Это тоже там», — сказал он кратко. «Раньше не видел». Рокаж вздохнул, еще не зная, как сказать парнишке, что в одиночку с такими созданиями встречаться очень опасно, всегда нужно, чтобы кто-то прикрывал спину. «Ос, опасайся», — предупредил он. «Может быть, тебе просто повезло. Они раньше жили в горах, а теперь вот почему-то спустились и уже нападают на людей, как и эти муравьи, тоже с гор. Не знаю, что заставило явиться в долины, где люди». Ютлан кивнул. «Муравьев я люблю. Как они дерутся, как строят, а еще у них такой воинский порядок, и трудятся все до единого». «Воинственны», — сказал Рокаш, — «как мы, артане, и умеют собираться в отряды, чтобы нападать вместе». «Вот-вот. Мне они тоже нравились», — сказал Рокаш. «Пока нападали на волков, змей, шакалов, истребляли гнезда ос и прочих тварей. Но сейчас люди, что испокон веков жили вблизи гор, начинают из-за них покидать дома. А мне приходится размещать беженцев». Ютлан помедлил. Затем осторожно вытащил из мешка нечто, показавшееся Рокашу сперва головой очень крупной ящерицы. Тускло блеснули мертвые глаза. Но в них осталось столько лютой злобы, что Рокаш ахнул. «Ты убил бурую виперу?» Ютлан кивнул. «Пришлось. Она на тебя бросилась?» «Собралась», — ответил Ютлан коротко. «Я успел раньше». Рокаш изумленно рассматривал голову чудовищной твари. Клыки высунулись, как у кабана. Ими випера прокусывает даже самую прочную кольчугу. А одной капли яда достаточно, чтобы убить дракона. В одиночку против виперы не ходят. С нею тягаться смертельно опасно даже целому отряду. «Я велю волхвам готовить амулеты», — сказал Рокаш. «Запретить ходить в лес не могу. Тем более, что эти твари появляются уже и в степи, и в горах, и даже в реках. Но могу помочь с защитой. К счастью, даже этот кабан пока только скиталец». Ютлан спросил. «А кто из них не скиталец?» «Ты прав», — ответил Рокаш с горечью. «Великая война все перемешала. Артания и Куявия сшиблись с такой силой, что треснул мир. В щели полезли такие жуткие твари, каких свет не видел». «Ладно, иди отдохни. У нас гости. Блестка занята. Пусть тебя покормит ведунья Ильмет». «Разве она не в курганах бренности?» «Принесла новое снадобье», — объяснил Рокаш. «Говорят, дивы появляются уже всюду». Ютлан поинтересовался. «А что за гости?» Рокаш поморщился. «Игильд прибыл». Ютлан дернулся. «Что? Царь Куявии?» Рокаш поморщился, сдвинул костлявыми, но широченными плечами. «Куяв хитрый. Он прибыл не как царь. Боится повторить ошибку Придона, потому не взял блестку, когда была у него в плену. Не взял и тогда, когда спас от рослинника. А сейчас прибыл на простом коне. В простой одежде, без пышной свиты. Никогда не пойму уверток этого хитрейшего народа». «Пойду обедать», — сказал Ютлан. «Есть хочу, в ушах пищит». Во дворце тихо и пустынно. Он прошел три зала, не встретив ни души. Уже близко его комната. Как вдруг впереди мелькнуло легкое платье. Ютлан замер, потому что навстречу женщине шагнула высокая мужская фигура, а женщина бросилась незнакомцу в объятия. Ютлан услышал приглушенный женский голос. «Тебе нельзя вызывать меня тайком. Скажут, пришел победитель. Чванится, нарушает наши обычаи». Ютлан узнал голос своей старшей сестры Блестки. Кулаки сами сжались до хруста в косточках, а сердце ударило в грудь чаще. Он услышал напряженный голос Игильда. «Блестка, тебе напрасно кажется, что Куявия победила, и я могу явиться как победитель. Мы всего лишь отбились с великим трудом. Победившая Куявия вся в руинах, а вот в побежденной вроде бы Артании молодые герои вошли в возраст. Им можно брать в руки оружие и садиться на коней. А еще, ты знаешь, в Артанию наши войска не вторгались, у вас все уцелело». Она сказала насмешливо. «Еще скажи, что из миролюбия». «Нет, конечно», — согласился Игильд. «Мы обессилены. Но и Артания потеряла свою мощь. Ее гордость надломлена. И кто выиграл? Только наши общие противники». «Кто?» Ютлан видел, как Игильд двинул плечами. «Еще не знаю. Говорят, черный бог, воспользовавшись нашей слабостью, выводит из недр земли свое ужасное темное войско. Я тоже, как и все, стараюсь погасить пожар в своем доме и пока что не могу даже оглянуться и увидеть, что делается на улице. Потому мне ты нужна в Куябе. Я не могу тебя оставить здесь». Ютлан хотел было отступить. Подслушивать вроде бы нехорошо, так говорят. Хотя это непонятно, подслушать можно и нечто полезное. Но сзади медленно пошли, разговаривая слуги, и если он выйдет из-за столба, то точно решат, что подслушивает. А блестка тем временем сказала устало: «Как же ты меня измучил, проклятый! Почему тогда не взял?» Игельд пробормотал: «Я тебя завоевал в поединке, но это нечестно. Ты не вещь, чтобы получить таким образом». «А когда отбил у рослинника?» Он развел руками. Голос прозвучал виновато: «Я тебя спасал от бесчестия. Очень хотел увести с собой, но нельзя, чтобы пошла со мной из благодарности. Такое слишком похоже на плату. Это омерзительно. Я хочу, чтобы у нас все было предельно чисто и честно». Она вздохнула: «Ты слишком высоко меня ценишь. Я тоже хочу, чтобы все было только так. Но когда ты уехал, я взмолилась богам. Почему? Ну почему ты меня не забрал? Я не настолько сильная, чтобы выдерживать гордость». «Но ты выдержала. А ты знаешь, чего мне это стоило?» Ютлан видел со злостью, как этот чужак нежно прижал к груди его сестру, а она его не стала отталкивать. «Но теперь знаешь», — произнес он так тихо, что Ютлан едва расслышал. «Мы все выдержали, все вынесли, все превозмогли. И теперь ничто не разлучит нас. Мы отправляемся в Куявию, блестка. Все-таки я царь, мне надо быть в стольном граде. Но ты сможешь навещать своих варси всегда, как пожелаешь». Она вздохнула: «Все родные и друзья погибли в этой проклятой войне. Но только я ее называю так. А для других это время сплошных подвигов. В этом году в седло поднялись 30 тысяч удальцов, которым в прошлом году еще нельзя было брать в руки оружие. Они завидуют тем, кто захватил Куябу и убивал ее жителей, кто красиво погиб в этом ненавистном для нас городе. Погоди, только сейчас сообразила. А как я смогу бывать в Арсе, когда пожелаю? Дорога от Куябы до Арса занимает долгие недели, а то и месяцы». Он поцеловал ее в макушку. Она замерла в ожидании ответа. Он тихонько начал шептать что-то на ухо. Ютлан подкрался ближе и расслышал: «В самых высоких и неприступных горах – пещеру. Горные драконы – самые дикие и свирепые. Приручить их невероятно трудно, но если это удастся…» Она охнула: «Но как? Они сожрут всех!» «Отыскали кладку яиц», — сообщил он чуть громче. «Удалось стащить пару. Выращивать умеем, знаешь. Мы снова возродим наше древнее ремесло наездников неба». Она счастливо охнула, прижалась к нему на миг, быстро поцеловала, словно клюнула, и убежала, крикнув: «Пойду собираться». Ютлан вышел, нарочито топая и загребая ногами. Игельд оглянулся, на лице глупая улыбка. Счастливые все выглядят глуповато. Но когда увидел Ютлана, сразу посерьезнел, насторожился, а голос его прозвучал натянуто бодро: «Ютлан, рад тебя видеть». «Приветствую», — сказал Ютлан сдержанно. «Увозишь сестру?» Игельд сказал торопливо: «Прости, Ютлан, я понимаю твои чувства. Но подумай о ней. Это ее желание, Ютлан. Знаю, все артани хотят оставить, но она решила быть со мной. А я, увы, отныне уже не погонщик драконов, кем всегда хотелось быть, а царь Куявии. Мне нужно поднимать страну из руин после Великой войны. Но ты меня должен понять. А еще я все хотел тебя спросить». «Спрашивай», — ответил Ютлан безучастно. Игельд замялся, словно в последний миг заколебался, спрашивать или смолчать. Наконец проговорил трудным голосом: «В прошлый мой приезд, помнишь, когда я приехал просить руки блестки, тебя выставили против меня для поединка, но ты сказал, что признаешь себя побежденным». Ютлан равнодушно кивнул: «Помню». «Почему ты так сделал?» Ютлан сказал спокойно: «Блестка боялась, что погибнешь, а я бы убил, не могу останавливаться. Я убиваю, Игельд». Игельд сказал тихо: «Блестка? И ты ради нее покрыл себя позором?» «Она моя сестра», — ответил Ютлан зло. «Единственная. Пропал отец, умерла мать, погибли братья Скилл и Придон. У меня больше никого, кроме блестки, коня и собаки». Он отвернулся и ушел быстрыми шагами, не прощаясь. Игельд беспомощно смотрел вслед. А когда пришла мысль закричать вдогонку, что он не прав, все не так, у него кроме коня и собаки есть и он, Игельд, царь Куявии, Ютлан уже исчез и вряд ли услышал бы.